Сына и Святаго Духа. Сегодня во время Божественной Литургии мы слышали, дорогие друзья, притчу. В отличие от других притч, которые содержатся в Священном Писании, и особенно тех притч, которые изрек сам непосредственно Божественный Основатель нашей Церкви, Господь Иисус Христос, в этой притче нет предисловия, которое указывало бы нам, о чем повествуется в ней. Как это часто делается, например, им, когда он хочет нацелить ум своих слушателей на какой-то конкретный пример, как он, например, часто говорит, уподобись Царствие Небесное, и дальше говорит, чему именно оно подобно. Здесь же притча начинается сразу. Мы оказываемся перед двумя замечательными образцами человеческой жизни, образцами человеческого поведения. И мы сразу должны бы спросить себя, прослушав и хорошо, несомненно, зная содержание этой притчи о богатом и Лазаре, о чем это повествование, что говорит нам Христос, какие чувства должны возбуждать в нас эти евангельские слова. Эта притча, безусловно, очень многогранна. Здесь есть множество смыслов, каждый из которых достоин отдельного повествования, отдельной проповеди и, наверное, даже отдельного исследования. Эта притча, несомненно, о жизни двух людей. Эта притча о праведности и неправедности. Это притча о несправедливости человеческой жизни. Это притча о справедливости божественного воздаяния. Это притча о посмертной участи разных людей. Это притча о вере. И это притча о решимости веровать. Собственно, именно к этому и подводит Христос все повествование, говоря сначала о том состоянии, в котором находились два человека во время земной жизни. Он рисует состояние одного крайне превосходных словах, говоря, что человек жил крайне изобильно, одевался в парфюр и весон и веселился на всякий день, пребывая в праздности. Это богач, а другой человек Лазарь. И как раз его-то описание нацелено все на то, чтобы показать крайнюю степень униженности. И можно было бы сказать современным языком социального бесправия этого человека. Он предстает в этой притче прокаженным, то есть человеком, который по Моисееву законодательству находится вне общества. Он изгой, тот, с кем даже недопустимо общаться. И вот он лежит у ворот. И псы, как сказано, приходят и лижут струпья его. А пес, в представлении ветхозаветного человека, это одно из самых нечистых животных. Нам дается замечательный образец вот этого социального отчуждения, этого отверженного положения человека, который желает, по слову Писания, насытиться хотя бы отбросами, которые выбрасывают от стола этого богатого человека. И далее вдруг повествование меняется. Вдруг внезапно говорит Христос, и вот умер этот несчастный Лазарь и был ангелами отнесен на лоно Авраамова. Лоно Авраамова – это синоним места упокоения, место, где по представлениям и ветхозаветных иудеев, и людей в более поздней эпохе пребывают в упокоении души праведников, там, где они вкушают мир и тишину. И тотчас же Христос говорит далее, что умер и богатый, и был помещен в гиену огненную, был помещен посреди адского пламени. И вот богатый вдруг начинает возмущаться, начинает вопиять к Богу, молитвенно обращаться к Нему и обращается к тому, кто кто называется отцом всех праведников, к Аврааму. И говорит, отче Аврааме, вот я стражду. И слышит в ответ слова о том, что ты получил все блага, какие хотел в этой уже земной жизни. А теперь время воздаяния, и теперь время воздаяния не только за злые дела, но и за добрые. И поэтому праведный Лазарь наслаждается в покое и тишине, а ты же страждешь. Иначе говоря, праотец Авраам указывает богачу на справедливость совершившегося суда. Из этого мы можем заключить, что Лазарь, несомненно, был праведником. И мы можем сказать, что праведности немало не мешает даже самое униженное положение человека в обществе. И напротив, богач оказался человеком грешным, человеком, нарушавшим заповеди Божии. И это в корне заставляет ветхозаветных людей поменять представление о том, что есть праведность и что есть воздаяние. Ведь с точки зрения ветхозаветного человека, богатство как раз и есть знамение праведности. Если человек почитает Бога, если он соблюдает заповеди, то ведь очевидно же, что и Бог ему будет делать все доброе. Он будет стараться помочь ему во всех его начинаниях, во всех его делах. И поэтому понятно, что богатые люди – это праведники, а бедные отщепенцы – это грешники. А Христос говорит как раз об обратном, что тот, кто почитался крайне никчемным человеком, оказался вдруг на лоне Авраамова, оказался вместе с отцом всех праведников. А тот, кто почитался праведным, тот, кто веселился каждый день, возлагая свое упование на соблюдение дел закона, оказался вдруг в гиене огненной. И сам этот человек в притче, человек грешный, вдруг свидетельствует о своем неразумии и о своей отверженности от исполнения заповедей Божьей. Он просит вдруг Авраама, чтобы тот позволил этому несчастному Лазарю, несчастному в земной жизни, счастливому, блаженному, говоря языком святых отцов и языком Священного Писания, в вечной жизни, во-первых, омочить хотя бы перст свой в холодной воде, дабы смягчить муку страдающего богача. Но слышит в ответ, что это невозможно, поскольку участь определена от Бога, и это участь вечная. А с другой стороны, он умоляет Авраама, чтобы тот послал Лазаря к братьям этого богача, оставшимся на земле. Говоря, что если бы мертвый к ним явился, они бы уверовали, они бы покаялись и вернулись на путь исполнения заповедей. Но ответ вполне жесткий и определенный слышит этот богач. Он говорит, у них же есть и Писание, есть закон, есть пророки, так пускай же они их слушают, эти самые несчастные братья. А богач возражает, говорит, нет, они им не верят. А вот если кто-нибудь из мертвых бы им явился, то тогда поверовал. Но и Авраам здесь не преклонен. Он выражает здесь собой очевидно олицетворение воли Божией. И он говорит, что если даже и мертвые к ним явятся, то не имут веры, то не захотят веровать. Это замечательный пример человеческого лукавства и человеческой неправды, которые люди являют даже перед лицом вечности. Мы с вами хорошо знаем, что в этом мире полно людей, которые не желают исполнять заповеди. И в качестве своего оправдания они говорят, что вот, мы же не знаем точно, какова судьба человека. Мы же не знаем, насколько права та или иная религия. Мы же не знаем, насколько это действительно достоверно. Все, что отражено в Евангелии, все, что отражено в Священном Писании, и вообще во всей полноте Божественного Откровения. Но на самом деле, в большинстве случаев, причина отказа людей веровать и жить по вере вполне прозрачна. Это нежелание менять свою жизнь, что мы видим у этого богача и его братьев. Если мы примем как должное все божественные заповеди, все повеления пророков, все пророческие речения Господа нашего, то тогда мы должны изменить свою жизнь. Мы знаем об ответственности. И эту ответственность никто не снимет с нас, потому что нам сказано все, что необходимо нам для решения нашей вечной участи. Поэтому человек скорее пытается отстраниться от веры, закрыться своим неверием, сказать: нет, 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 я лучше не буду верить. Пытается психологически спрятаться для того, чтобы не менять свою жизнь, для того, чтобы не жить в соответствии со строгими и справедливыми нормами божественных заповедей. Это на самом деле хорошо известно каждому из нас. Если мы посмотрим только вокруг, то мы обрящем множество примеров такого поведения. И может быть, если мы заглянем в свою собственную душу, то нечто подобное, к сожалению, и к скорби своей увидим и там. Но, дорогие друзья, обратите также внимание на то, что говорит Авраам в ответ на вопрошание этого самого богача. Он указывает ему на необходимость решительно следовать божественным предписаниям. Ведь мы с вами часто сталкиваемся с такой ситуацией, мы часто предстоим перед такой проблемой, когда вот нам хочется приобрести себе, взять себе в руки некоторый костыль, который бы поддержал наше сомнение, поддержал наше маловерие. И мы часто готовы поддаться на разные провокации, которые устраивает для нас мир. Те провокации, которые на языке Евангелия и на языке святых отцов называются искушениями. Почему? Потому что в нас нет твердости, нет решимости, которая была у Лазаря и которой не было у богача. Поэтому мы с вами часто пребываем в искушениях, пребываем в сомнениях и в маловерии. Вера наша не тверда. И тогда действительно мы согрешаем. Тогда мы действительно делаем то, что противно божественной воле. Но, как сказано у одного из апостолов, в Священном Писании сказано, что человек, который возложил руки свои на плуг и оборачивается вспять, тот недостоин Царствия Божия, потому что человек тот неправеден, и человек тот колеблющийся, и не думает он что-либо получить от Господа. Вот, дорогие друзья, каково значение веры. Сколь важна вера в наших отношениях с Богом. Мы с вами знаем, что Христос сам призывал своих учеников молиться о том, чтобы Господь, чтобы его Небесный Отец даровал им веру. И мы помним это вопрошание учеников к своему Спасителю: Господи, умножь в нас веру. И мы помним это восклицание отца несчастного ребенка, который говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. То есть вера, с одной стороны, это, несомненно, дар Божий. Но с другой стороны, сам Христос говорит, что тот, кто будет веровать, тот будет спасен. А кто не будет верован, тот уже осужден. Значит, вера это не просто некий дар Божий. Хотя это, безусловно, дар. Ведь апостол говорит, что никто не называет Христа Господом, как только Духом Святым. Значит, все мы, когда мы в какой-то момент своей жизни исповедали Христа Господом, стали христианами, испытали это действие Духа Божия, который шепнул нам где-то в глубине сердца о истине Христовой, призвал нас к единству с Господом. Но с другой стороны, вера требует ответа нашего, человеческого сердца. И именно об этом говорит эта притча. О решимости действовать в соответствии с нормами веры, отвергая как искушение все, что мешает нам, все, что противостоит вере, все, что соблазняет нас на этом жизненном пути, в том числе и все помышления, лукавые помышления, настраивающие нас на то, чтобы мы с малодушием отнеслись к божественным предписаниям, чтобы мы усомнились в том, что мы исповедуем, чтобы нам показалось совсем необязательным исполнять те самые нормы, которые Церковь почитает как совершенно непременные. Постараемся же, дорогие друзья, быть решительны, быть тверды в исполнении всего, что требует от нас божественный закон, что требует от нас евангельская нравственность. постараемся в любом нашем положении, в каком бы ни находились, жили бы мы в богатстве или в нищете, в славе или в бесславии, всегда действовать так, как заповедовал нам наш Божественный Учитель, дабы и нам разделить вместе с праведным Лазарем вкушение Царствия Небесного. Аминь. Спасибо.